Пасха совершилась, Христос воскрес, и поэтому я хочу вас приветствовать этим посланием. Христос воскрес! И давайте с вами прочитаем один текст, который произошел прямо через некоторое время после того, как воскрес Христос, после Пасхи. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 21 главу, и прочитаем всю главу с вами. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Итак, Евангелие от Иоанна, 21 глава, читаем с 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простришь руку твою, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мной». Петр же, обратившись, видит другого за ним ученика идущего, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что свидетельство его истина. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Это известная история, и когда я размышлял и думал, какую же историю предательство выбрать для того, чтобы она была близка каждому из нас, для того, чтобы мы не подумали о том, что да, это история про Петра, да, это история великого восстановления Петра, но эта история не относится к нам. Я думал, какую историю взять. Историй много о предательстве. историй из военной тематики, историй из истории любви даже, или каких-то книг. И я подумал о такой истории, которая на самом деле не из книг и не из фильмов, а это история из нашей с вами реальной жизни. Это история любого из разводов или любого из расторжения браков. И эта история не из интернета, не из новостных лент, а это история, которая касается, возможно, многих, кто здесь сидит в этом зале. Ведь, может быть, если не в ваших семьях, но в семьях ваших родственников, в семьях ваших друзей происходили когда-то разводы, когда близкие, когда люди, которые давали обещание друг другу любить, решительно признавались в любви друг другу, нарушают это обещание, совершают предательство, нарушая тем самым данные обещания и обязательства, которые они давали другому супругу. И я бы хотел, чтобы мы сегодня, читая эту историю Петра, читали ее сердцем и размышляли о том, что происходило с Петром и что происходит в нашей с вами жизни, когда мы с вами отвергаем Христа, и что делает в этот момент Бог. Вообще интересно, что все Евангелия примерно заканчиваются одинаково. Они заканчиваются тем, что Иисус Христос воскрес, этим прекрасным фактом воскресения Христа. Потом явление Христа многим людям. И Евангелие от Иоанна заканчивается подобным образом, почти подобным образом, заканчивается 20 глава, и в 20 главе мы читаем даже вывод, который говорит Иоанн. Казалось бы, все, завершение Евангелия, он там пишет следующее, 20 глава, 30-31 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». Ну и, казалось бы, все, завершение. Дальше можно переходить к книге «Деяния апостолов», где Бог через своих апостолов, через учеников творит великие дела. По действиям Святого Духа, когда Дух Святой сошел на них, и они ободрились, и начали благовествовать о Христе, рассказывать о Нем. Но Бог захотел показать нам один важный момент, который произошел в жизни одного человека, в жизни Петра. И Бог захотел целую главу посвятить этому факту, этой встрече, которая произошла там, на берегу этого моря-озера, там, где Иисус Христос встречается с учениками, среди которых был Петр. И давайте посмотрим теперь внимательно на всю эту историю, на всю эту встречу. В первых двух стихах здесь автор Иоанн показывает нам о том, что факт воскрешения, воскресения Иисуса Христа, он свершился. Он здесь называет, перечисляет имена реальных людей. Перечисляет их для своих современников, потому что, ну, если вдруг кто-то сомневается, что Иисус Христос воскрес, иди сходи к очевидцам, иди проспроси их, что произошло, видели ли они Христа, какие факты, свидетельства о воскрешении Христа они имеют. И он здесь прямо перечисляет много различных имен, там было 7 учеников на берегу. В 3 стихе мы с вами видим, посмотрите, 3 стих, Симон Петр говорит другим своим друзьям, ученикам Иисуса Христа, говорит, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою, пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Петр говорит, иду ловить рыбу. Почему он решил пойти ловить рыбу? Ну, возможно, что Петр устал и решил немного так расслабиться, отдохнуть и половить рыбу. Но странно, зачем, если ты хочешь расслабиться и половить рыбу, ты пошел их ловить на промысловые сети? Ведь когда мы идем, ну, не знаю, провести такое время, отдохнуть на рыбалку, то, скорее всего, мы берем удочку, забрасываем, ну и как бы не все это поймут, но какое-то удовольствие получаем от этой рыбной ловли. Но когда ты закидываешь огромные сети и таскаешь их, то это довольно странное такое развлечение. Мы здесь видим, что решение Петра очень твердое, он решительно настроен ловить рыбу, и даже вот это вот его такое решение, то, что все, иду ловить рыбу, оно даже других учеников сподвигло на то, что ну все, мы с тобой идем, вот действительно хорошее решение, пойдем ловить рыбу вместе. Я не знаю, есть ли среди вас рыбаки, может быть, кстати, кто-то найдется, кто скажет, то, что на самом деле на сети это очень интересно ловить рыбу, но мне кажется, что вряд ли кто-то так скажет, то, что на сети это так прям вообще интересно ловить рыбу. На удочку еще как-то можно понять. Второй факт, то, что это не было развлечением, здесь мы видим то, что они ловили всю ночь. Они не просто так вечерком позабрасывали или там с утреца еще. Нет, они всю ночь ловили рыбу, они хотели поймать рыбу. Это была их цель. Петр не просто говорит то, что ну пойду, половлю, не половлю, пойду ловить, я хочу поймать рыбу. Более того, мы находим, что Петр был раздет, он был наг, когда он забрасывал сети. Это не просто там Петр прыгнул в лодку. Кстати, интересно, что у этой лодки стоит определенный артикул, так что, скорее всего, это была та самая лодка, в которой Петр до этого ловил, и ученики. Он работал всю ночь, он не просто закинул сеть в море и лег спать, отдыхать. Ну, неважно, ну, поймает что-нибудь сеть, значит, вытащим на утро. Нет, мы видим, что он был раздет, он забрасывал сети и тащил их обратно. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь, как ловят рыбаки, профессиональные рыбаки на сеть, но сеть это, ну, не просто что-то такое небольшое, там, закинул, там, вытащил, там, сказал ребеночку, ну, на, тоже позакидывай. Это огромные сети, которые очень тяжело тащить. Обычно эти парни такие довольно мускулистые, которые там таскают сети. Вот, и здесь Петр таскает эти огромные сети. Он забрасывает и вытаскивает их. И так он делает всю ночь вместе с остальной бригадой, с остальными учениками. И мы с вами читаем, то, что усердно трудившись всю ночь, они не поймали ничего. Четвертый стих. «Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет». Есть ли у вас какая-нибудь пища? Поймали ли вы что-нибудь? И вы знаете, это не самый приятный вопрос, вот даже для меня, хотя там я не профессиональный рыболов, но я помню, что когда приходил домой, а ничего не поймал, как бы, а время потрачено, и мама спрашивает, ну как, показывай, что поймал. Ну неприятно говорить о том, что ну вообще ничего не поймал, ну или там, даже хотелось сказать, ну там поймал маленьких, отпустил, как бы, ну что, пускай растут. Но когда ты профессиональный рыболов, и когда ты трудился всю ночь, и тебе задают такой вопрос, ну как там, есть чего покушать, пищу поймали какую-то, ну не самый приятный вопрос. И, скорее всего, в жизни Петра и в жизни других учеников ну, не знаю, по пальцам, наверное, двух рук можно было пересчитать, когда они выходили в море и ничего не поймали. Потому что это профессиональные рыбаки. Они знают, когда рыба где находится, когда она на мели, когда она на глубине, где нужно закидывать, что вообще делать. Это профессионалы. Но мы с вами знаем две истории из жизни этих рыбаков, когда они, ловя всю ночь, не поймали ничего. Это одна из них. Одна из этих двух историй. Шестой стих. Иисус сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодку и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Я не знаю, что у них внутри царило, когда им кто-то вдруг, им профессионалам, говорит, «Ребят, вы вот отсюда вытащите сеть слева и вот туда вправо закиньте». Ну, кто никак не они знают, куда и как забрасывать? Ну, неужели они не закидывали и туда, и сюда, и туда не плавали, и туда не плавали? Везде уже поплавали за всю ночь. Но он им говорит, то есть вот отсюда, вот сюда перекиньте и поймаете. Причем уверенно говорит, поймаете. Я не знаю, может быть, вы наблюдали когда-нибудь такие красивые кадры там из там, «В мире животных». Там вы, наверное, видели, как рыба плавает. И вы, наверное, видели, что даже если она плывет таким большой стаей, косяк называется, вот она плывет друг за другом так вот, и здесь мы дальше будем читать о том, что там было 153 штучки они поймали. Вот чтобы 153 штучки, вот рыба, она вот так вот не плавает в обычном состоянии. Даже если она плывет, ну это метров 5, чтобы вот этот косяк плыл. Вот так вот она плывет, допустим. А вот здесь как-то все вот, вот так вот они соединились. И мы здесь читаем с вами о том, что они поймали это множество рыбы так, что не могли и вытащить уже. Это что-то невероятное произошло. Может быть, вы как бы думаете, что ну, рыбу ловят, как вы знаете, там в аквариуме в магазине, там вот они все там толпятся, это вот рыба, и так вот забросил, там действительно можно 153 штуки поймать сразу. Но на самом деле, ну не так. Поэтому для учеников это был шок. Они просто недоумевают, это чудо. Не может быть 150 огромных рыбы, больших рыбы, прямо вот так вот сбиться все в кучу и залезть в сетку. Это реально какое-то чудо. Не, ну ладно, 15 там, может быть, за раз можно вытащить. Ну, может, даже 50, но не 153 рыбы. Они закинули и поймали много рыбы, так что не могли поднять. Второе чудо и удивление, что сеть не прорвалась. Наверное, они об этом сразу тоже подумали. Еще есть какой улов, надо несколько выкинуть, потому что сейчас порвется сеть. Но сеть не прорвалась. Знаете, эта история очень похожа на ту историю, которая произошла с Петром, когда Иисус Христос призвал его к себе. Мы не знаем точно, вспомнил ли об этом Петр, но там была такая же история удивительная, когда они поймали огромное множество рыбы. Давайте прочитаем вместе с вами. Это Евангелие от Луки, 5 глава, с 4 по 11 стих. Евангелие от Луки, 5 глава, с 4 по 11 стих. Там Иисус Христос просит вначале Петра, чтобы он отплыл на лодке, он говорит к людям, он проповедует с лодки, а потом в 4 стихе говорит Петру, Луки 5 глава, 4 стих, «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Но по слову твоему, закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли на помощь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыбы, ими пойманного. Также Иаков и Иоанн, сыновья Завидеева, бывшие товарищами Симона, и сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Когда Петр здесь падает пред Христом и говорит ему, выйди от меня, то есть уйди, потому что я человек грешный, почему это чудо происходит со мной, что происходит, почему Бог ты здесь, почему ты рядом, почему ты обращаешься ко мне, почему ты захотел поговорить со мной, зачем ты делаешь это чудо в моей жизни, он говорит, я грешен. И здесь Петр абсолютно прав, это признание своей несостоятельности, признание своей греховности. Я человек грешный. Это самое правильное исповедание перед Христом, которое каждый из нас может сказать. Христос, я грешен. Я человек грешный. То же самое говорил Исаия и другие Божьи люди, когда они встречались напрямую с Богом. Но Бог берет этого человека, возрождает его к новой жизни. Иисус берет этого человека себе в команду. Этот глиняный горшок, который не на всякое доброе дело годный, но Бог берет его и использует для своей славы. Он берет его в свою команду, команду учеников, для того, чтобы преображать его жизнь. И тут мы с вами видим два важных момента. Первое – это четкое и ясное призвание Петра. Иисус Христос ему говорит, чем он будет дальше заниматься. Он говорит ему: отныне будешь ловить человеков. Вот то, что ты сейчас увидел, то, что здесь было очень много рыбы, которую ты поймал, ты в своей жизни не, за один раз столько ни разу не ловил, потому что это невозможно, чтобы рыба вот так вот плавала вся в куче. Но ты ее поймал сейчас, но отныне ты будешь ловить человеков. И также мы с вами здесь видим решительные действия Петра, которые он совершает. Тут написано: оставили все и последовали за ним, последовали за Иисусом Христом. Теперь вернемся туда, на берег этого Тивриадского моря, озера, где Иисус Христос после воскресения является ученикам. Что сейчас происходит в сердце Петра? Что у него на душе? Ведь Иисус Христос воскрес, это радость. Петр был свидетелем этого. Ведь Петр один из тех двух учеников, которые побежали к могиле и увидели, что могила пуста. Они увидели эти удивительные сложенные пелены, то, что в них нет Христа. Он воскрес. После этого уже Петр дважды видел Христа, потому что он являлся своим ученикам. Но что происходит в его сердце? Где эта радость? Почему мы ее не видим в Петре? Петр считает себя неудачником. Ведь он не оправдал надежд. Он не выполнил данных обещаний. Он переоценил свои силы, переоценил свои возможности. Он испытал отчаяние. И вы знаете, здесь Петр очень похож на меня и на вас. Ведь в прошлое воскресенье мы с вами праздновали Пасху. Прошла неделя, и я практически уверен, что каждый из нас может сказать: да, это было так радостно на Пасху, и казалось, что моя жизнь изменилась, обновилась, и вообще грешить больше не буду. Но мы согрешаем. Где-то недолжным тоном мы ответили жене, где-то неправильно воспитали детей, где-то на кого-то обиделись, где-то кого-то не простили. И эта радость, которую мы испытывали от победы Христа на кресте, она может улетучиться из нашего сердца. Из-за того, что мы не выполнили тот обет, который давали себе, давали Христу, то, что мы будем любить Его, мы будем следовать за Ним, мы будем верными Ему. Порой даже наше ощущение может быть подобно тому состоянию, в котором там находился Петр, когда он находился голый на лодке, потому что это чудо происходит снова в его жизни, снова Христос пришел. А он про себя думает о том, что я ни на что не годен, потому что я не годен следовать за Христом и пасти овец, я годен только лишь ловить рыбу, это единственное, что у меня хорошо получается. И мне стоит этим заниматься. Если уж где-то я и могу что-то повелевать или что-то действительно делать хорошо, то это, ну, рыбу ловить. Но нет. Мы видим здесь два урока Христа в жизни Петра, которые он показывает и являет. Во-первых, здесь Иисус Христос ясно показывает Петру то, что ты не повелитель рыб, а я повелитель рыб. Потому что я Господь на небе вверху, я Господь на земле, я Господь, повелевающий всем рыбам под водою. Господь повелевает рыбам, и рыба может кого-то проглотить, а потом выплюнуть на землю. Господь повелевает рыбе, чтобы она могла принести монету для того, чтобы было что пожертвовать на храм. И, кстати, Петр был тем человеком, который поймал ту рыбку и достал эту монету и пожертвовал на храм. Помните, может быть, эту историю? И Господь может повелеть рыбе удивительным образом напрыгать в сеточку так, чтобы вот прям вообще вытащить невозможно было. Господь Иисус, повелитель всего. И это он показывает Петру. Здесь Петр снова встречается с тем, ученики снова встречаются с тем, кто господствует над всеми. Посмотрите 7 стих. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Именно это качество Бога он здесь отмечает. Он говорит, что это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, тащать сети с рыбою. Дорогие друзья, здесь снова мы видим с вами Петра. Петра, который готов идти по воде, который готов бежать, который постоянно куда-то бегает, куда-то ходит. И здесь, Петру недостаточно, что через 10 минут переплыть вместе к Иисусу. Ему нужно опоясаться и плыть. Марш-бросок, вот эти 100 метров по воде, бегом вплавь. Он бежит ко Христу, он бежит к этому Господу, потому что в сердце Петра есть эта любовь. Он хочет бежать к Нему, несмотря на то, что есть в его сердце много всего, что могло бы остановить его, чтобы могло сдерживать его. Посмотрите 9 стих. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащие рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть». Знаете, мы не знаем здесь точно, принес ли Иисус Христос с собой рыбу, или Он совершил это чудо, просто рыба появилась. Я даже думаю, что, скорее всего, Он ее просто сотворил, потому что Он творец всего, и для Него это не было проблемы сотворить рыбу. И после того, как Он услышал, что они не поймали ничего, а Он знал, что они ничего не поймали, но Он знал точно, что они устали, Он знал, что они голодные. И вот эти голодные ученики, 7 мужиков, которые трудились всю ночь, выходят на берег. И им даже не надо разводить сейчас костер для того, чтобы обогреться. Им не нужно разводить костер, чтобы приготовить какую-то пищу, потому что Господь заботится даже о таких простых нуждах, бытовых нуждах, о том, чтобы было что им покушать. Даже в таком простом деле Иисус послужил им. Он приготовил для них завтрак. Далее Иисус говорит им о том, что принесите ты рыбу, которую вы поймали. Вы все-таки целую ночь трудились, принесите то, что вы там поймали. Правда, за один раз все вытащили. 153 рыбы больших они насчитали. И вы знаете, это была не килька и не шпрота, которая в банке 20 штучек находится, аж 20 штук помещается. Здесь написано то, что это поймали большие рыбы, настоящие большие рыбы, потому что кто как не профессиональные рыбаки могли бы точно оценить, большая это рыба или нет. И здесь говорится о том, что это была крупная рыба. Так что могла сеть порваться. Это не баночка рижский шпрот. Это не консервная банка, это целая сеть огромных рыб. Посмотрите 12 стих. Иисус говорит им, придите и обедайте. Даже, может быть, правильно сказать, завтракайте. Из учеников же никто не успел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им. Также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Иисус им говорит, придите к столу, придите, у нас сегодня с вами будет завтрак. Завтрак на берегу, который я приготовил для вас. И я хочу это время посвятить вам, я хочу вместе с вами разделить этот завтрак утренний и утреннее время. Знаете, я не знаю, что переживали в тот момент ученики. Точно у них был шок, потому что они увидели столько большое количество рыбы, увидели, что сеть не порвалась. В конце концов, с ними рядом находится Господь, воскресший Господь. Тот, который уже творил такое чудо, когда они ловили такую кучу рыб. Тот, который творил чудо и раздавал, когда из двух рыбок много появилось рыбок, и ученики были свидетелями, когда они раздавали эти рыбы. Но, возможно, помимо шока у них еще есть смущение. Ведь, что мы обычно делаем, когда завтракаем вместе? Мы общаемся. И, с одной стороны, это очень радостно, это встреча со Христом, вы можете общаться с Господом, но внутри есть то чувство вины. И они не знают, как об этом сказать, ведь каждый из них предал Христа, каждый из них убежал в Гефсиманском саду. Все они предатели. Может быть, каждый из них уже придумал даже объяснение, почему так случилось. Ну, потому что, наверное, они размышляли о том, как что произошло. Напал на них страх, было темно, они что-то там не разглядели. Может быть, кто-то из них придумал даже, что, Иисус, мы думали, может, и ты тоже убежал, и мы тоже побежали. Но вообще все побежали, и я что-то как-то не понял, и сам убежал. Но, скорее всего, какие-то объяснения у них в голове проскальзывали. Но что спросит Христос? О чем он будет с ними беседовать? Будет ли он ждать от них этих объяснений? Ну, помимо всех этих учеников, там есть один, который не сразу убежал, который сначала отсек ухо рабу первосвященника, который старался защитить Христа. Это Петр, который старался там быть до конца. В итоге, конечно, и он где-то там спрятался в темноте, убежал. Но все же издалека смотрел, куда эти слуги повели Христа. Более того, Петр последовал за Христом, последовал туда, во двор первосвященника, где судили Иисуса Христа. Он пошел за ним, и там, во дворе, сел ожидать, что же будет дальше. Это было не просто праздное любопытство, нет. Петр старался быть посвященным Христу. Он старался быть с ним до конца, да, страх был в его сердце, но он там оказался. И там произошло то страшное, чему не были свидетели даже другие ученики. Это то, когда мы остаемся один на один, сами с собой. Только мы знаем многие грехи, которые мы совершили в своей жизни, и Бог их знает. То, когда проявляется наше настоящее христианство, когда мы не просто со всеми и готовы показать, что мы любим Христа, но то, когда мы одни. И вот там Петр, он был один. И там случилось то, что он трижды отрекается от Христа. И третий раз он даже клялся и божился, что не знает Христа, не знает, кто он вообще такой. Мы не знаем, рассказывал ли Петр о своей этой неудаче, о своем отречении другим ученикам. Возможно, что даже он и стыдился этого, и никому не рассказывал. И, может быть, даже надеялся, что Иисус Христос никому не расскажет, и пусть даже лучше об этом никто не узнает. Но точно я уверен, что Петр думал и прокручивал в голове своей вот эту ситуацию. Что произошло в тот день? Что произошло в тот вечер, когда он был во дворе первосвященника? Ведь он старался идти за Христом, он обещал идти за Христом, но что-то пошло не так. Где-то он дал слабину, где-то переоценил свои силы, и он отрекся от Христа. Отрекся от Христа, как Христос предупреждал его, то, что он отречется от Него. И вот Иисус Христос обращается к Петру с тремя личными вопросами. Посмотрите с 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Может быть, Петр не ждал этого вопроса, но вообще Иисус задает ожидаемый вопрос. Потому что это была заповедь. Заповедь, которую знал каждый иудей. Заповедь в том, чтобы любить Бога. Второзаконие, 6 глава, 5 стих написано, «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Да, это первая заповедь и главная заповедь в том, чтобы мы любили Бога, любили Христа. Любить Христа. Мы постоянно делаем выбор и проявляем, либо мы любим Христа, либо мы отвергаем Христа, либо мы предаем Христа. Если мы сейчас проверим свое сердце и зададим себе вопрос, а люблю ли я Христа? Сразу возникает вопрос, а как проверить, люблю ли я Христа, люблю ли я его по-настоящему? Да, я люблю петь Христу, я люблю песни о любви ко Христу. И даже, я так надеюсь, что чаще всего мы стараемся угодить Христу и делаем выбор в пользу Бога, но, возможно, не всегда. Возможно, только тогда, когда это не сильно вредит нашей репутации, или когда это не сильно дорого для нас стоит. Давайте вспомним, что Петр говорил еще при жизни Христа, до распятия, что он говорил Христу. В Матфея 26 глава, 35 стих записано. «Говорит ему Петр, говорит Христу, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Ученики заверяли Христа, что они будут с ним до конца, они готовы умереть за него. И вы знаете, здесь, размышляя о вот этом обещании, которое ученики говорили Иисусу Христу, мы можем подумать, ну зря они так, как-то слишком такое многообещающее дали они такое обещание. Может быть, не стоило бы так говорить, что прямо вот до смерти. Ну или лучше не обещать, тогда уж точно не будешь потом винить себя, что не выполнил. Но на самом деле ничего такого сверхъестественного или большого они не пообещали. Мы здесь не можем сказать, что ученики были слишком посвящены, поэтому вот решили так сказать. Нет, они сказали обычный стандарт любви, обычный обет любви они принесли Христу, выразив свою любовь и сказав о том, что они любят Его, они любят Христа. И сказали о том, что они будут верны Ему. Любить Христа, что это значит? Как проверить эту любовь? Любить Христа – это означает быть послушным Ему. Сам Иисус Христос говорит о том, как можно любить Его. Иоанна, 14 глава, 15 стих, Иисус говорит, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Соблюдите Мои заповеди. Как мы видим, никто из учеников не сдержал своего обещания, и все они были дисквалифицированы. И никто из них не выполнил этого обещания, никто не смог соответствовать этому стандарту любви, который им сказал Иисус Христос. Каждый из них, все они, нуждаются или в замене, или в восстановлении. Может быть, следовало бы заменить учеников на других людей, выбрать других более верных ребят, чем эти рыбаки, чем эти мытари. Но надеяться так, что кто-то сможет любить, не падать, не ошибаться, это безнадежная мысль. Потому что с этой безнадежной мыслью человечество распрощалось еще в Эдемском саду. Мы не способны выполнить это обещание. Мы не способны доказать Христу совершенную любовь. Потому что если бы это было так, если бы хоть кто-то мог бы это было доказать, если бы кто-то мог бы быть таким верным, то Христу не нужно было бы приходить и умирать за нас, а мы все бы могли достичь этого стандарта. Но Иисус Христос, человек Иисус Христос, пришел на землю для того, чтобы восстановить падших людей. И точно так же, как когда Он призывал Петра на служение, когда Он впервые с ним встретился, когда Он воззвал его, когда Он спас его, когда Он его начал восстанавливать к святой жизни. Начал этот процесс восстановления падшего человека, падшего Петра, так же, как и других учеников, так же, как и нас с вами. И он продолжает это делать. И вы знаете, здесь хорошая новость в том, что вот эти глиняные горшки, несовершенные сосуды, такие, как ученики, такие, как Петр, такие, как мы с вами, это такой хрупкий материал, но с которым работает совершенный горшечник, совершенный Бог. Берет эти несовершенные сосуды и использует их для славы своей. Этого желает Он. Взять тебя и меня для того, чтобы использовать для своей славы. Посмотрите еще раз, 15 стих. Иисус обращается к Петру и называет его старым именем. Он называет его Симон Ионин. Так звали Петра до того, как Иисус Христос сам не сказал ему то, что ты Петр. До того, как сам Иисус Христос не сказал ему новое имя. Он здесь говорит Симон Ионин. И когда Петр поступал согласно своей старой природе, ветхой, греховной природе, Иисус всегда его так называет. Он всегда ему говорит Симон Ионин. То есть, Петр, ты сейчас поступаешь по своей греховной природе, которая у тебя была от начала, и ту, которую я хочу изменить. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? В синодальном переводе может показаться, что Иисус хочет сделать как будто бы сравнение, как будто бы сравнить. Петр, ты любишь больше, чем вот эти ребята меня. Ты можешь как-то это оценить, сравнить. Но лучше даже здесь перевести по-другому, потому что здесь можно так перевести. Любишь ли ты меня больше, нежели эти сети, это рыболовство, эту жизнь? Любишь ли ты меня больше, нежели все, чем ты думаешь, ты обладаешь? Все, что ты вставишь себе в заслугу, любишь ли ты меня больше, чем собственную жизнь? Иисус Христос здесь использует слово «агапы». В греческом языке есть несколько слов, которые выражают слово «любовь». У нас слово только «любовь». Даже в английском есть два слова «любовь». А вот в греческом их четыре даже, так можно сказать. Четыре. И вот здесь Иисус Христос использует слово «наивысшее проявление любви». Он говорит слово «агапы». Агапы – это любовь жертвенная, любовь, которая ставит кого-то или что-то наивысшей ценностью, превозносит что-то. И здесь Иисус Христос ему говорит, Петр, Симон Ионин, ты меня любовью агапы любишь? Ты меня ценишь больше всего остального, чем вот это то, что есть у тебя? И Петр, отвечая Христу, говорит, люблю сильно. Но Петр меняет слово, и он говорит, люблю филео. Слово филео – это тоже очень высокая любовь. Они даже практически равны с агапы, но все же она не такая высокая, как любовь агапы. Это любить по-дружески, испытывать привязанность, питать чувства. Здесь Петр не решается сказать, что я люблю тебя любовью агапы, потому что если бы он сказал, да, Господь, я агапы тебя люблю, ну, наверное, Иисус Христос мог бы его обличить сразу прямо в грехе, то что Петр, ну, может быть, ты, конечно, этим ребятам всем не рассказал, но я-то знаю, что ты предал меня трижды. Но ты это сделал, потому что я сказал тебе, я знал, что ты так сделаешь, потому что так должно было быть. Петр здесь говорит, я филео тебя, Господь, я люблю тебя. Иисус Христос говорит ему то, к чему он был призван, то, к чему он его призвал вначале, он повторяет ему и говорит, тогда паси ягнят моих. Тут слово сказано боско, паси, корми, корми ягнят моих. Петр, запомни, ты больше не рыбак. Ты был классным рыбаком. Ты был известен как супер талантливый профессионал рыболов. Но теперь ты больше не рыбак, ты теперь пастух. Потому что я призываю тебя. Далее второй раз спрашивает его Иисус, И снова задает ему тот же самый вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня? И он снова говорит это слово агапе. И вновь повторяет Петр о том, что он сильно любит Христа. Он говорит, я снова повторяю это слово филео. Господь, я люблю тебя. Люблю тебя сильно. Люблю тебя, филео. И Иисус еще раз ему говорит, будь пастухом моих овец. Здесь он использует другое слово пастух, слово паймен. Будь пастухом, веди за собой, охраняй, защищай. В первый раз он ему сказал, корми моих ягнят. Тут он говорит, будь пастухом, веди за собой, охраняй, защищай. Я не убираю то, что я сказал о тебе. Когда Иисус Христос говорил Петру, Петр, ты камень, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Ты поведешь, ты ободришь братьев. Здесь он ему говорит, будь пастухом, иди впереди. Петр еще раз себе повторяет, ты призван мною для того, чтобы быть пастухом моих овец. Но Иисус Христос и в третий раз спрашивает Петра. И здесь он говорит, 17 стих, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И здесь Иисус Христос сам меняет глагол и говорит, «Симон Ионин, ты филео меня? Ты любишь меня? То любовь, о которой ты сейчас говорил мне два раза, ты любишь ею меня? Ты уверен, что ты можешь заявлять об этой дружеской любви, об этой посвященной любви, о любви филео?» И вы знаете, здесь Петр опечалился. Опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Здесь Петр обращается к Иисусу Христу, к его всеведению, как Господа, и говорит о том, что я реально люблю тебя. И ты знаешь о том, что я люблю тебя. Моя любовь несовершенная. Она точно не агапе. Но я хочу претендовать на любовь филео, потому что я люблю тебя, Христос. Иисус Христос говорит ему в третий раз, «Паси овец моих». Почему Иисус Христос спросил его три раза? Определенно, потому что Петр трижды отрекся от Христа. Это было очень важно для Петра. Очень важно услышать и понять то, что три раза Христос задает. Возможно, он здесь чувствовал обвинение в свою сторону. Ну почему три раза? Почему недостаточно одного? С другой стороны, он три раза слышит это подтверждение от Христа. «Паси овец моих! Петр, ты восстановлен! Петр, моя любовь, совершенная любовь не прекратилась к тебе. Я люблю тебя, восстанавливаю тебя, паси овец моих, я тебя к этому призвал». И вы знаете, это проверка не просто сентиментальных чувств или эмоций, то есть вопросы Иисуса Христа, любишь ли ты меня, это практические вопросы. И они касаются того, насколько ты посвященно, с постоянством, верно будешь служить Христу, насколько ты будешь послушным Божьему Слову. И в своем всеведении Бог действительно знает, что из себя представляет наша любовь. Стоит ли она чего-то или нет? Что на самом деле мы проявляем ко Христу? Есть ли эта любовь в нашем сердце? И Иисус Христос знает, что наша любовь никогда не будет совершенной, потому что это невозможно. Но Иисус Христос не согласится с тем, чтобы наша любовь была не настоящей. Наша любовь может быть несовершенной, но она не может быть ненастоящей. Только настоящая любовь, той, которой обладал Петр, он по-настоящему любил Христа. Такую любовь ожидал от него Иисус Христос. Интересно то, что в своем послании, в первом послании Петра, в 5 главе 2 стих, Петр скажет, напишет другим пасторам обращение, Он напишет: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для грустной корысти, но из усердия». Из усердия с любовью любите, потому что Петр пережил эту любовь на себе, пережил это пасторство, потому что наш первый пастор – это Господь Иисус, который является пастором над всеми пасторами. Он пережил эту любовь на себе, которую Иисус Христос явил ему. Посмотрите дальше, 18 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состарился, то прострешь, когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не захочешь». Сказав же это, давая разуметь, какой смерти Петр прославит Бога, и сказав сие, говорит ему: «Иди за мной». Вы знаете, здесь удивительная вещь происходит дальше. Иисус Христос обращается к Петру и говорит ему о том, что: «Петр, ты умрешь мученической насильственной смертью». И это не что-то новое, что сказал Иисус Христос Петру или каким-то другим своим ученикам, потому что он неоднократно в Евангелиях, мы считаем, говорил своим ученикам. Марка, 8 глава, 34 стих. Иисус Христос обращается к ученикам и говорит: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной». Отвергни себя, возьми крест свой. Это то, что происходит после восстановления, после того, как Иисус Христос восстанавливает нас к новой жизни, когда мы отвергаем все, как здесь написано: «Отвергни себя, отвергни все, возьми свой крест и следуй за мной». Здесь Петр является живой иллюстрацией того, живым примером того, о чем говорил Иисус Христос, о том, что нужно отвергнуть себя, взять крест и следовать за Христом. И здесь Иисус Христос говорит ему, Петру: «Иди за мной». И из истории мы знаем, что Петр действительно умер мученической смертью и так прославил Бога, как Иисус Христос сказал о нем. Его распяли. Иисус Христос ему говорит: «Петр, ты прощен, ты восстановлен, а теперь знаешь, что ты умрешь мученической смертью. Добро пожаловать обратно в служение и следование за Христом». И вы знаете, здесь даже может показаться, что как-то это довольно жестоко, после того, как такой стресс пережил сейчас Петр, восстановление, и сразу Иисус Христос ему говорит о том, что: «Ну, Петр, ты умрешь мученической смертью». Но на самом деле Иисус Христос знает место и время, когда нужно сказать и что нужно донести. И вы знаете, я думаю, что это самая лучшая новость, которую мог услышать Петр здесь. Потому что, ну ведь он пережил это восстановление. Ну а где гарантия того, что завтра я снова не отрекусь? Христос, я люблю тебя, но вдруг я снова упаду. Что мне делать? И здесь Иисус Христос говорит Петру о том, что: «Петр, в твоей жизни будет очень много различных проверок. И однажды ты станешь снова перед выбором. Снова тебе будет угрожать смерть, и ты будешь стоять перед выбором. Либо остаться мне и быть распятым, либо отвергнуть меня. И, Петр, возрадуйся. Ты выберешь быть распятым. Ты выберешь быть верным мне». Это, наверное, это неприятная мысль, потому что, ну, кто желал бы жить с такой мыслью о том, что да, ты будешь распят. Что теперь Петру делать, когда он услышал о том, что, ну, все, ты будешь распят? Ну, наверное, надо закрыться где-то и больше не выходить на улицу, потому что, ну, вдруг там схватят, распнут. Но из жизни Петра мы видим то, что он смело ходил везде и проповедовал, неоднократно приходил в Рим, где могли схватить его, убить его. В итоге его убьют, его распнут. Но он не отречется от Христа, он будет верен ему, потому что Петр любит Иисуса Христа. И вы знаете, вот здесь можно было бы поставить точку. Но есть еще один важный момент из жизни Петра, который тоже очень важен для нас. И я сейчас постараюсь показать вам, в чем это. Вот кажется, что, ну все, снова произошло восстановление. Мы стали посвященны Христу. Мы снова идем за Ним. И порой даже кажется, что греховная природа куда-то исчезла, но нет. Посмотрите дальше, с 20 стиха. Мы снова увидим этого Петра. Его греховная природа, она останется с ним до конца, до его последнего вздоха на земле. Смотрите, 20 стих. Там Петр показывает на Иоанна и спрашивает у Христа: «Господи, а он что?» 21 стих. Иными словами, он говорит: «Иисус, это супер новость. Я буду верен тебе. Я умру мученической смертью ради тебя. Это то, что я желал в своем восстановлении услышать. Но есть вопрос. А он чего? Вот что с Иоанном-то будет? Он тоже так умрет? Или нет?» Петр задает вот этот вопрос. И знаете, Иисус здесь, Христос, отвечает, зная Петра, отвечает ему подобным образом, дает вот это преувеличение, вот эту гиперболу, даже, может быть, отчасти, можно сказать, немножко так с сарказмом говорит: «Петр, даже если бы я решил бы, чтобы он до второго пришествия жил, какая тебе разница? Вот если я скажу то, что Петр, живи там, точнее, пускай Иоанн будет 1000 лет жить или 2000 лет, какая тебе разница? Ты иди за мной». Он здесь снова повторяет и говорит это в 22 стихе: «Ты иди за мной». Знаете, вот это часто бывает даже здесь, с нами, в церкви, когда мы начинаем сравнивать себя с кем-то. Когда мы, может быть, дружим, мы вместе идем, двигаемся за Христом, и вдруг в жизни кого-то происходит что-то такое радужное, не знаю, там, он машину купил, и мы думаем: «Христос, а я как?» Когда что-то плохое происходит в жизни кого-то, там, может быть, мы не думаем о том, что: «Христос, я бы тоже так хотел». Нет. Но мы часто занимаемся вот этими сравнениями. И здесь Христос говорит, лично обращаясь к каждому из нас: «Не сравнивай свой путь с другими путями. Каждому свое дано. Есть отношение тебя и Христа. Меня и Христа. Твой путь – это не путь даже всей церкви. Хотя действительно мы все идем за Христом, мы все движемся ко Христу. Но у каждого из нас есть эти, или должны быть, если нету, эти отношения со Христом, когда мы лично идем за Ним. Есть ты и Христос. Либо Христос – твоя судьба, и ты следуешь за Ним, любя Его. Тогда ты не будешь сравнивать свой путь с другими путями. Ты не будешь равняться на кого-то, но ты будешь равняться на Христа и стремиться к Нему. И неважно тебе будет то, что вдруг все, не знаю, решили пойти гулять в парк Горького, а у тебя есть желание внутри пойти благовествовать. Иди благовествуй. Я не хочу сказать, что в парке Горького гулять – это греховно. Нет. Но не надо равняться на всех и следовать за всеми, но следуй за Христом, будь послушен Ему, тому, к чему Он тебя лично призывает, к тому, чему Он тебя призвал и поставил. Иисус Христос говорит: «Ты следуй за Мной». Еще один момент буквально, вот, друзья. Есть такое понятие в христианских кругах. Слава Богу, я не слышал его вот пока что в нашей церкви, но оно может прийти. Такое понятие, как первая любовь. Может быть, слышали такое? Вы знаете, вот такого понятия, оно как чувство, может быть, есть, существует, или там в наших умах, или потому что мы где-то это услышали, но первая любовь, она принадлежит Христу. Он возлюбил нас первой, и первая любовь проявлена в наше сердце, в жизнь каждого человека. Это любовь Христова. Мы переживаем эту ответную любовь. Эту любовь пережил Петр, когда он последовал за Христом, когда Христос призвал его. И вот здесь мы видим с вами то, что Петр вновь переживает ту самую любовь Христову, ту первую любовь, которую дарует Христос, и следует за Ним. И Петр с этого момента – это просто измененная личность. И не важно то, что он следовал за Христом до этого, потом он оступился, он упал. Скорее всего, Петр и дальше еще что-то оступался, и падал, и грешил. И в Деяниях апостолов мы находим, что ему было в чем покаяться. когда они там с Павлом общаются, там точно они каются в некоторых моментах. Но он обрел эту любовь Иисуса Христа. И он обретает ее вновь и вновь. Это та любовь, в которой мы нуждаемся с вами, любовь Иисуса Христа. Потому что только тогда мы сможем переживать эту ответную любовь ко Христу и служить Ему посвященной жизнью. Иисус Христос сказал Петру и говорит сегодня мне и тебе. Я готов мириться с любовью несовершенной, но не готов мириться с любовью ненастоящей. Поэтому пусть любовь твоя будет настоящей. Всегда, во всякое время. Возвращайся к Христу, потому что Он имеет эту совершенную любовь к тебе. И даже если ты падал, Он поднимает, и Он дарует тебе эту любовь, которая всегда первая. У Него нет другой любви. У Него есть всегда эта любовь, с которой Он приходит во всякое время к нам. Как Он пришел тогда, когда призвал нас из этого мира. С этой же любовью Он обращается сегодня к тебе и говорит, и спрашивает, любишь ли ты меня? Если любишь, пусть твоя любовь будет настоящей. Старайся, чтобы она всегда была верной, но пусть она всегда будет настоящей. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты возлюбил нас Своей любовью, которая превосходит наше разумение. Потому что эта любовь к падшим грешникам, ничего не заслужившим, заслужившим только презрение, только наказание. Господь, но Ты... Только из-за самого себя, из-за своей любви Господь возлюбил нас, не потому что мы чем-то Тебя привлекли или чем-то заслужили это. Господь, мы благодарим Тебя за эту первую любовь и единственную любовь, которую мы имеем в Тебе, Христос. Господь, я прошу Тебя, чтобы мне и каждому из нас любить Тебя от всего сердца, делая этот выбор, проявляя эту настоящую любовь во всякое время. Мы нуждаемся, Господь, в этой любви Твоей. Мы нуждаемся в понимании Твоего восстановления, в понимании того, как мы можем переживать это отвержение себя после восстановления. Господь, даруй нам этого познания, даруй нам познание Тебя больше, Христос. Потому что, познавая Тебя больше, мы все больше и больше осознаем, насколько мы грешны, насколько мы порочны, насколько мы недостойны. И это помогает нам возвращаться к Твоей любви, к Твоей совершенной любви, которой Ты возлюбил нас. Да будешь Ты прославлен и возвеличен, наш Христос Иисус. Аминь.